Отец Небесный, мы благодарны Тебе за то, что можем собираться на этом месте, прославлять и поклоняться Тебе. Благодарим Тебя за Сына Твоего Иисуса Христа, который страдал, проливал кровь, умер на кресте за наши грехи и воскрес в третий день для нашего оправдания. Мы благодарим Тебя за то, что Дух Святой сегодня сделал доступным спасение всем людям, которые принимают Христа в свое сердце. Благодарны Тебе за то, что мы можем общение иметь с Тобой через Твое вечное и неизменное Слово. Благослови нас сегодня, чтобы во время слышания Твоего Слова ничто не помешало нам. Сделай так, чтобы все темные силы отошли от нас. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя, Господь, благослови, чтобы Слово, которое будет попадать в наше сердце, принесло плод и в 30, и в 60, и во 100 крат. И только одного Тебя благодарим и прославляем, нашего единого Бога во имя Иисуса Христа. Аминь. Рад вас видеть. Кто понимает слово, значение слова «Аллилуйя»? Аллилуйя – это высшая хвала Богу. Поэтому, когда мы поем «Аллилуйя», мы воздаем Богу хвалу, и сам Бог, Он пребывает на этом месте, вместе с нами. Наши отношения с нашим Творцом складываются Творец и Творение. Помните, в Матфея 18:3, там Иисус говорит: «Если не будете как дети, не сможете войти в Царство Небесное». Это говорится, если вы не признаете Бога своим Отцом, а себя Его детьми, то никакой связи не получится. Ведь проблема состояла человека в том, что человек оставил Бога и сам стал называться Богом. Сам стал решать все свои насущные проблемы и вопросы. Но мы, те люди, которые собраны на этом месте, называемся верующими, называемся церковью только по одной причине, потому что среди нас пребывает Бог. И Его имя Иисус Христос. Церковь – это собрание верующих людей в Иисуса Христа. Аминь. Это не какое-то особенное здание или место географическое, Иерусалим. Меня одна женщина увидела футболку с надписью «Иерусалим». Говорит: «Вы были на святых местах?» Я говорю: «Ну, был один раз, да». Вот. Не хотел ее огорчать, там сказать: «Ничего особенного там нет». Особенное место – это то, где ты находишься. Это особенное место. А еще больше – это то, что внутри тебя. Аминь? Ведь то, что делает нас счастливым, это не то, что вокруг нас, а это то, что внутри нас. А внутри нас есть твердая уверенность, что Бог простил нам все грехи во Христе Иисусе, принял нас, и наше жительство сегодня уже где? На небесах. А на земле мы только странники и пришельцы. И Бог доверил нам определенное дело, которое мы должны исполнить. Аминь. И Он нам помогает в этом. Он не стоит в стороне и смотрит, получится у нас это дело или не получится. Получится у нас евангелизация мира или не получится. Он самый главный участник этого действия. Без Него мы не могли бы о Нем произнести ни одного слова. В Библии написано, что никто не может назвать Иисуса Христа Господом, как только Духом Святым. Вчера, хочу за вчера прочитать, можно прочитать статистику? Вчера у нас проходила кампания благовестия. Вы знаете, уже ежемесячно, это у нас стало очень хорошей традицией. Было 92 человека собрались на одном месте, на 12 квартале, во втором училище. Мы прославляли Бога, слушали Его Слово, молились, потом послушали наставление, поделились на 33 команды и вышли в район этого города. Было несколько посещений, лично я был на посещении. 325 человек мы попробовали остановить. Это было на улице, либо это было в парке, ну, где угодно. 325. Из них 158 человек захотело вообще с нами говорить на эту тему. А вы знаете, какие мы вопросы задаем? Мы задаем вопросы непростые, а самые главные для жизни человека. Мы спрашивали: уверены ли вы в том, что после вашей долгой и прекрасной жизни на земле, вам придется умереть. И уверены ли вы, что будете с Богом на небесах? Вот. И второй вопрос звучал, почему, по какой причине Бог может пустить вас на небеса? И вот 158 человек, они обратили свой взор от земли, как обычно, что есть, что пить и во что одеться, обратили свой взор к тому, чего желает Бог, к вечным вопросам. И они ответили на эти вопросы. 125 человек слушало Евангелие. 124 Евангелие излагало, 124 раза. И 45 человек исповедовали свою веру в Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Давайте дадим Ему славу. Это не сухие цифры и статистика, это работа Святого Духа в церкви. Потому что если же мы не будем смотреть на то, что происходит вокруг нас, мы не сможем называться церковью. Бог какую-то работу производит через нас. На прошлой неделе было не только это, еще братья посещали колонии, посещали больницы. Сегодня даже были в колониях многие, вот, и также в больницах. И это все те места, куда Иисус сам хотел бы пойти. Сегодня Он сам пойти туда не может, Он посылает туда своих учеников, своих детей, свой народ, свою церковь, чтобы они могли говорить о ком? О нем, о том, который только может спасти человека, спасти его душу. Все люди почему-то склонны спасать свое тело, но как бы мы ни старались, мы его спасти не можем, рано или поздно. Рано или поздно приходит время, приходит возраст, приходит старость, однажды человек заболеет и умрет. И Библия говорит, потом только суд. Что будет с человеком, если он жил всю жизнь без Бога, жил и ходил своими путями, он неизменно попадает в ад, потому что ад был приготовлен не для человека, но для сатаны. Но так как человек жил без Бога, шел вслед сатаны, то он туда и попадает. Но Божья любовь к нам открылась совсем в другом. Вы знаете, Иоанна 3:16, что там написано? Мой Ваня знает наизусть. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. То есть, что нас сегодня спасает? Нас сегодня спасает только одно. Это Божья любовь к нам. Аминь. Бог отдал сегодня Сына Своего. И в этом состоит спасение. Если бы не Божье невообразимое решение, мы бы все не имели никакой надежды на спасение. Я хотел бы, сегодняшнее слово у нас называется «Новая заповедь». Вот. Вы знаете, что в четырех Евангелиях о церкви говорится не так много. О самой церкви, о самой структуре церкви. Кто должен быть пастором, кто должен быть диаконом, кто должен быть пресвитером, кто должен стоять в группе порядка, как должны петь музыканты. То есть об этом Иисус Христос вообще ничего не говорил, кроме одного. Вот то, вот сейчас, то, что мы сейчас прочитаем. Он говорил о том, как можно отличить настоящая церковь или ненастоящая, настоящий верующий или ненастоящий верующий. Признак, внешний признак, говорит такой: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». То есть то, что соединяет нас сегодня, это любовь Божья. Аминь, друзья. Это видимая связь. Это новая заповедь прозвучала для учеников. Говорит, как я возлюбил вас. Они еще тогда не знали, как он их возлюбил. Но мы сегодня знаем точно, как Бог возлюбил нас, Он отдал Сына Своего Единородного, и в этом явил Свою любовь. Доказательство Божьей любви описано в Римлянам 5:8, там написано, что Бог доказывает Свою любовь к нам тем, что отдал Сына Своего Иисуса Христа тогда, когда мы были еще грешниками. Бог умер за грешников. Вот это и есть доказательство Божьей любви. Когда мы говорим, Бог нас любит, или Бог вас любит, да, вы проповедовали и говорили людям, вы знаете, Бог вас любит. Он говорит, да нет, если бы Бог меня любил, я жил бы в другой квартире, у меня был бы другой муж, у меня были бы послушные дети, у меня были бы деньги на счету, и там далее, и так далее. То есть люди в основном зациклены или сосредоточены на материальных благословениях. Но Бог желает благословить. Самое большое желание Бога – благословить человека тем, чтобы он стал счастливым. Что счастье человека не зависит от изобилия его имения, не от того, что у него есть вокруг, а от того, что у него есть внутри. И тут Псалом 118-19 стих я хотел прочитать нам. Вы знаете, на конференция проходила молодежная на прошлой неделе. Было тоже около 50 человек, 45 зарегистрированных и 5 таких, знаете, зайцев. Ну, приезжали, уезжали, там, ну, минимум 5. Вот. Очень хорошо прошла конференция. Пастор проповедовал 7 лекций. И одну из тем он дал домашнее задание прочитать Псалом 118. Я его тоже прочитал специально. И у вас здесь как написано? 118:19, да? И я прочитаю тоже. Здесь написано. Странник я на земле. Вы странники на земле? И пришельцы. То есть не странные люди, странник – это странный человек. Странник – тот, который проходит мимо. Знаете, что мы все проходим по этой жизни? Что у нас время ограничено от А до Б. И он говорит, псалмопевец говорит, странник я на земле, не скрывай от меня заповеди твоих. Очень важна заповедь. Заповедь важна или нет? Важна. Заповедь – это то, что указывает нам путь, по которому нам надо в этой жизни идти. В какую сторону или к чему мы придем. Заповедь – это не всегда нам нравится. Потому что заповедь – это как правило или как указательный знак, куда, в какую сторону, в каком направлении наша жизнь должна двигаться. И вот здесь вот написано, что я странник на земле, не скрывай. То есть он просит, нужда в заповеди. Нужда в том, чтобы Бог дал человеку руководство к жизни. В этом мы все сегодня нуждаемся. И то, что сегодня мы можем, ну, как мы можем ответить Богу, то, что Он дает нам заповедь, это надо эту заповедь принять. Вы знаете, что Бог сотворил человека по своему образу и по своему подобию и дал ему хорошую заповедь. То есть заповедь – это слово. И единственное существо на этой земле, которое могло общаться с Богом, это был человек. Заповедь была дана человеку. Человек мог понять заповедь. И поэтому была первая заповедь. Чтобы человеку было хорошо, давайте откроем заповеди Божьи. Это Бытие 2 глава, 16-17 стих. Это была одна заповедь. Написано, и заповедал Господь Бог человеку, говоря. Знаете, что, смотрите, если кто-то говорит, то обязательно должен тот быть, который услышит. Да? Так вот, человек должен был услышать. И он услышал. От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Человек был вполне счастлив от того, что имел общение с Богом через Слово Божье. Вы знаете, что Слово Божье иногда ограничивает нас и говорит, вот это можно делать, а вот это делать нельзя. И я помню, читал Библию, и там, где мне нравилось, я читал, а там, где не нравилось, я перелистывал. Да? Ну, на примере, скажу, художественной литературы. Вот моя мама очень любила читать. Я подходил к ней, она читала Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Слышали такое произведение? И писателя слышали? Ну, тут несколько человек слышали. Ладно, ну, а, да, Парижская Богоматерь, какой-то матери слышали, да? Так вот, я подошел, говорю, мам, как ты можешь читать? Он на 30 страниц описывает с птичьего полета этот собор Парижской Богоматери. На бумаге, 30 страниц вот так. Я говорю, мам, я не могу такое выдержать, такие подробности, так он все описывает, вроде он летал там и все это описывает. Она говорит, а мне нравится, у меня включается воображение, мне интересно. А я все это перелистывал, пока не находил диалог. Вот диалоги мне очень нравились, там, где люди между собой разговаривали, я получал оттуда ну, что-то для себя. А ей нравилась вся картина. Почему я любил Достоевского читать? Потому что у него сплошные диалоги, у него вообще нет описаний. Вот можете проверить, возьмите Достоевского, у него нет описаний. У него обязательно сплошные диалоги. Говорит, один говорит, потом другой говорит, третий говорит, четвертый говорит, пятый говорит. И вот в этом слове я находил для себя благословение, чему-то мог научиться. Но с Библией мы не должны так поступать. Вот это мне нравится, а вот это мне не нравится. Мы перелистываем. Во-первых, мы должны знать самое главное содержание Библии, это для чего она написана. Для того, чтобы человек мог спасти свою душу. Аминь. Ради спасения души написано в Библии. Главный герой Библии кто? Это Иисус Христос, Бог. Который пришел на эту землю, что он сделал? Умер за наши грехи, в третий день воскрес для нашего оправдания, и те, кто принимают веру его в сердце, получают вечную жизнь, получают спасение. И можно сказать, это ну, многие люди сегодня в городе Днепропетровске, на Украине, большинство людей знают, и даже верят, но в душе. Жизнь, она как-то вот сходится с этим. Они об этом мало понимают, мало знают, а тем более и не живут так. Живут совсем в другом направлении. А вот те люди, которые посещают церковь, они должны знать, что заповедь Божья, она дана была человеку на добро, чтобы он не умер. Чтобы ему было хорошо в Эдемском саду. Как управлять животными, как возделывать Эдемский сад. И было поставлено ограничение, потому что над человеком стоял кто? Бог стоял над человеком. Но вы знаете, бытие, события, бытие 3 главы все изменило. Человек оставил Бога, согрешил и попал под власть сатаны. И человек по научению сатаны стал сам как Бог. Сам стал решать, что для него хорошо, что для него плохо. Вот как у нас, да, часто бывает, мы... Сами знаем. Вот я сам знаю. Откуда знаю? По телевизору смотрел, в книжке читал. Книжки сейчас редко, не. В интернете нашел, да? Вот. То есть много разной информации, но мы не можем выделить из нее истину, самое главное. И только Библия, неизменное Слово Божье, оно удерживает нас в состоянии связи с Богом. Бог и человек вместе – это счастье. Если в жизни человека нет Бога, это несчастье. Все остальное разрушится рано или поздно. Как бы внешняя жизнь его не была процветающей, если Бога нет в жизни, то она обязательно разрушится. Вы знаете, что прошло какое-то время, и весь мир был потоплен водою из-за того, что грех, он умножился. Люди развратились. Они не стали ограничиваться одним только грехом. Кто-то говорит, первородный грех – это секс. Ну, то есть Бог запретил сексом заниматься, а они начали. И Бог знал из рая. Кто-то говорит, что яблоко украли в саду. Бог запретил воровать, ну, а они украли. И причем у самого Бога украли. Ладно, у соседей через забор перелезли и украли. У самого Бога украли. Вот в чем причина всех несчастий. А первородный грех как раз состоит в том, что человек ослушался неверием, оставил Бога. Вот как можно оставить Бога? Непонятно, да? Бог везде. Как от него можно уйти? Куда? Направо, налево, прямо, назад, на север, на юг. Куда можно уйти? Можно уйти от Слова Божия, от Его заповедей, уклониться. Что сделал сатана? Что такое грех? В переводе означает «мимо цели». То есть не так, как надо понимать. Он извратил Слово Божие. Сатана – это самый первый извращенец. Аминь. Потому что и всякое извращение начинается со слова. Слово, оно вначале рождается в разуме, потом оно опускается в сердце, и потом происходит самосвятие. Ведь то, что мы видим, как человек действует, это то, что происходит внутри него. Аминь. Самое важное внутри. В мыслях, в сердце. И вот в мыслях и в сердце человека не было места Богу. И из-за этого первый мир был потоплен. Потом, вы знаете, Бог избирает Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, которым дает заповеди, которым дает направление жизни, который сохраняет их от бедствий. Потом от их потомки. 400 лет были в Египте, и был избран Моисей. Вы знаете, избрание Моисея, которому Бог дал 10 заповедей, о которых мы на сегодня можем опереться. 10 заповедей. Вы знаете 10 заповедей или нет? Вот написано Исход 20, с 1 по 17 стих, это 10 заповедей. Это закон Моисея. Так называемый в православии Деколог. Ну, 10 заповедей, да? И как звучит первая заповедь, кто знает? Любовь к Богу. Бог един, и возлюби Бога всем сердцем, всем разумением и всею крепостью твоей. Люби Бога, почитай Бога, есть Бог на свете. Вторая заповедь говорит, не сотвори сам себе, не сотвори Бога. В себе не сотвори Бога, не сотвори себе кумира. Никто не может быть выше Бога. Третья заповедь что говорит? Не произноси имя Господа Бога своего в суе. Это один человек говорит, а если я к Богу приду, Бог даст мне Мерседес? Вот я думаю, можешь помолиться, чтобы сразу Мерседес? Это в суе. Нужен тебе этот Мерседес? Такой головной... Такая головная боль, бензином заправляй, масло заливай и вообще, ходи пешком, здоровее будешь. В суе, когда мы Бога, чуть что у нас слово Бог, не дай Бог, слава Богу, это называется в суе. В суе это в нашей житейской жизни, мы его туда замешиваем, Божье водительство, Бог так устроил, что у меня все в квартире чистенько, все. В чем здесь Бог, друзья мои? Да, действительно, в квартире у вас чисто, убрано, кастрюли, чашечки помыты, посудомоечные машины. И, конечно же, все это вам дал Бог, и можно его за это благодарить и прославлять. Но это не самое главное, что он сделал. Он дал 10 заповедей. И сказал, не надо сотворить кумира, не надо произносить его имя в суе, в пустоте. Это вы сделали хорошо, и слава Богу за то, что вы хорошо делаете обувь или еще какую-то другую работу. Аминь. Четвертая заповедь говорит, почитай день Господень. То есть день богослужения, надо отделить время для богослужения. Это воскресный день сегодня у нас. И вы хорошо сделали, что не нарушили эту заповедь. Уже есть хорошая привычка в воскресенье приходить на богослужение. Мы отдаем это время Богу. Он помог нам, послужил нам словом, послужил нам ответом на молитву, послужил нам, может быть, в решении наших насущных проблем. Скажите, Бог есть разрешитель всех проблем или нет? Все, Иисус Христос на кресте сказал «совершилось». Вот эти четыре первые заповеди, они были по отношению к Богу. И человек должен был по этим заповедям почитать Бога. Все это были отношения между человеком и Богом по вертикали. По горизонтали все остальные шесть заповедей, они говорили о том, что первая заповедь – это «почитай». Первая была «почитай Бога», а пятая была «почитай отца и мать». Чтобы тебе не умереть. Почитай старших вообще. То есть, когда вы видите перед собой старшего человека, он уже достоин уважения и почтения. Написано, почитай отца и мать, чтобы продлились дни твои жизни на этой земле. Вы уважаете старших? Уступаете им место в чем? В трамвае, в троллейбусе, в маршрутках. Или так, все сразу в телефон. Заходит беременная женщина, все в телефон, раз. Или пожилой человек, раз, отвернулся, и важное, пишешь письмо. Я помню, в школе нас учили элементарно переводить бабушек через дорогу, учили делать добро. Разве это плохо? И я вижу, нынешнее поколение, оно только нацелено только на одно, на приобретение материальных благ. Маны, маны, маны. Мы повторяемся уже, но это истина, которую мы будем повторять всегда. На материальное благословение. А Бог желает благословить именно, когда Он дал Моисею эти 10 заповедей, то мы, во-первых, должны их знать. Смотрите, 6-я заповедь – не убей. 7-я – люди. 8-я – не ври, 9-я – не кради, и 10-я – самая сложная – не завидуй, не пожелай. Да? И мы когда смотрим на эти заповеди, думаем, это же бремя, это же, да, это хорошо, это красиво, это действительно достойно почитания, но мы можем такое вывести, но мы можем такое бремя на себя понести, чтобы все вот это вот 10 простых вещей исполнить. Попробуй хоть один день кому-нибудь не завидовать. И вы увидите, что с вами что-то не то происходит. Написано, все согрешили, лишены славы Божьей. И закон Моисею был дан не для этого, чтобы вы через него спаслись. Закон или заповедь, которую Бог дал Моисею, был нужен для того, чтобы показать, какой Бог красивый, величие Бога, Творца. Это первое. Второе, показать на греховность, на грехопадение человека, что он с этими заповедями, с этим бременем, он выжить не может, умрет. Если будет всю жизнь стараться исполнять, ничего не получится. Написано, что если ты будешь все исполнять, но согрешишь в чем-нибудь одном, будешь сразу виновен во всем. Аминь. Согласитесь со мной. Друзья мои, здесь есть написано в третьем пункте искажение заповеди. Исказил заповедь под себя. Вот как нравится. Знаете, вот мы, например, так. Почитай отца и мать. Или почитай старших. Он первый начал. Я устал. А еще что-то там. Много разных причин, почему мы можем отказаться там от того, чтобы почитать наших родителей. Вот если бы мои родители были, да, миллионерами, а так они у меня, как один молодой юноша, он так и не дожил до возраста своих родителей, умер. Он говорит, у меня родители по-черному пьют. Я говорю, ну и что? Ну они остаются твоими родителями. Ты в любом случае должен их почитать. Если бы не папа и мама, тебя бы не было. Аминь. Друзья, не убей. Это в каком случае, да, давай тоже, да, мы научились различать. Это еще надо подумать, как это не убей. Заповедь не убей. А если нападают, надо защищаться. Когда защищаться можно, а когда у тебя есть корыстные цели, когда ты выступаешь как захватчик, вот эта заповедь как раз для тебя. Не убей. Ты не имеешь права убивать себе подобного. Из-за того, чтобы у него что-то есть лучшее, отнять у него. Не укради это, смотря у кого. Да? Ну, у государства можно, у богатых можно. Робин Гудов тут ползала сидит такие, знаете. У Бога нельзя, остальных можно. Друзья мои, сказано «не укради», значит «не укради». «Не ври» написано. Есть святая ложь, да? Ложь во спасение. Нету такой лжи. На лжи ничего нельзя построить, потому что это дьявол, он отец лжи. И зависть, давайте прочитаем Экклезиаст. Что движет человеком? Экклезиаст 4.4. Очень интересно, он говорит, видел я всякий труд и всякий успех в делах производят взаимную между людьми зависть. И это суета и томление духа. Зависть за успеха другого человека. Она как червячок там в нашем сердце живет и живет и живет и все протачивает. Протачивает, а у этого то, а у этого это, а ты слышал, они посредством живут, а как они могли себе купить машину, а как они могли уехать за границу, а как они могли, и все, ты себе в карман смотри, ты в свою жизнь смотри, таким человеком, который ходит перед Богом, ты и Бог, остальное все не имеет значения, лишь бы ты был прав, аминь. Но тем не менее, вот функция закона – это указать на грех человека и стать детоводителем ко Христу. Вы знаете, что это написано Галатам 3.24. Прочитайте, что закон был для нас детоводителем ко Христу до пришествия веры. То есть он указывал нам на кого? На Иисуса Христа. Который придет и исполнит весь закон. Сегодня есть такое извращение. Давайте прочитаем Исаия 28:13. Исаия 28:10-13. Смотрите, интересно написано. Ибо все, заповедь на заповедь, правило на правило, тут немного, там немного. Зато лепечущими устами на чужом языке будут говорить к этому народу, и им говорили, вот покой. Дайте покой утружденному, и вот успокоение. Но они не хотели слушать. И стало у них словом Господа заповедь на заповедь, правило на правило. Много там, немного. Так что они пойдут и упадут навзничь, и разобьются, и попадут все, и будут уловлены. К заповедям, которые были даны Моисею, всего 10, добавилось 613 заповедей иудаизма. И сегодня они пытаются спастись исполнением этих заповедей. 613. Это все хорошие заповеди. 365 на каждый день запретов. Заповедей. И 248 обязывающих. Ты должен делать это. Как вы думаете, это меньшее бремя? правило на правило, заповедь на заповедь, и все ты должен исполнить. Для того, чтобы спастись и попасть в рай, ты все это должен исполнить. И есть хоть один человек, который может исполнить? Нету. И они говорят, нету. Они говорят, за одну жизнь нельзя исполнить, но надо стремиться. У них же есть тоже, как, исцеление души. Вот ты в этой жизни 10 исполнил заповедей, да? Потом родишься снова, еще 10. Потом снова родился, еще 10, 30. И так раз 60 родишься, может быть, и в рай попадешь. Представьте себе такую картинку. Да, действительно, это так. Пока все 613 не исполнишь, в рай не попадешь. Поэтому они верят в перевоплощение души, что из одного тела в другое тело переселяется твоя душа и начинает бороться. Если ты раньше пьяницей был, то ты с пьянством начинаешь бороться и побеждаешь. Фух, победил, победа есть. И ты такой вздыхаешь, думаешь, ну, наконец-то в рай попаду. И тут ты проходишь мимо осла, который упал, и ты закону обязан его развьючить, то есть с него вот это вот, что на нем, и поднять его. А ты мимо прошел, все, уже в ад пошел. За одной заповеди пошел в ад. Друзья, это заповедь на заповедь, правило на правило. 613 постановлений в жизни невозможно исполнить. Это тяжесть. Написано в Матфея 23. 1.5. Давайте прочитаем. Матфея 23.5. Когда Иисус пришел, его должны были встретить. Ученики. Но здесь написано. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим. И сказал, на Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте, делайте по делам же, не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бременами тяжелые, неудобоносимые, возлагают на плечи людям, а сами не хотят, и перстом их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели люди, расширяют хранилища свои и увеличивают скрилья одежд своих. Аминь. Друзья, то есть Иисус говорит, они еще большее бремя возлагают. То, что Бог возложил бремя на человека, они еще более возложили. Сами не делают, а других учат, а сами и пальцы пошевелят. Удобная позиция. Вы видели людей, которые говорят одно, а делают другое? Как это называется? Обман. А кто у нас папа обмана? Дьявол. Аминь. Мы говорим сегодня, что такое бремя, такую тяжесть ни один человек на земле понести не может. Был прийти Мессия, и Он пришел. Поэтому мы должны знать значение заповеди, зачем это было нам дано. Почему Бог дал заповеди ради одного только? Вот давайте Марка 12, 28, 31. Марка 12, 28, 31. Здесь написано. Один из учеников, слыша их прение, видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего своего, как самого себя, иной больше из сих заповедей нет. Вместо 613 всего лишь одна. Это любовь. Написано, подобное есть. Если любишь Бога, то любишь ближнего своего. Возлюби Бога, возлюби ближнего своего. Ты любишь себя немного? Я думаю, что вы себя любите. Вам кажется, нет. Вы любите, кормите, одеваете, не в секонд-хенде. Еще что-то, расческу, зеркальце не забываете. Еще много чего, да? Помыться, побриться, кому? Ну, как что, на море съездите, что-то. А ближнего повезти на море, тещу свозить раз в жизни, чтобы она тоже окунулась и на солнышке погрелась. Страшный вопрос. Тоже невозможно исполнить. Да, возлюби Бога, то еще и ближнего. Глянешь, этот ближний, он вообще... Иисус говорит, врагов надо любить, как я люблю врагов. Говорит, я изливаю дождь и на врагов, и на своих. И солнце светит для врагов и для добрых людей. А вы, говорит, по лицеприятию будете поступать, если будете делать добро только тем, которые вам делают добро. И любить только тех, которые вас любят. Поэтому самая высшая заповедь – это любить врагов. Возможно любить врагов? Невозможно человеку. Человеку любить врагов невозможно. Простить возможно человеку? Невозможно. Только Бог может простить. Аминь. Друзья, поэтому Иисус говорит, новую вам заповедь даю. Даю вам заповедь любви. Любовь самое главное. Во всех остальных, все заповеди, они имеют в основании своем любовь. Любовь к Богу и к ближнему. А вот новое, о новой заповеди поговорим позже. Римлянам 13:8 написано, не оставайтесь должным никому и ничего и ничем, кроме взаимной любви. Ибо таким образом вы исполняете законы все, заповеди все. В этом весь закон, все пророки в любви находятся. Все, что написано в Библии, написано о любви Божьей к человеку. Ибо так возлюбил Бог мир. А наш ответ – это благодарность Богу за то, что Он сделал. Есть между вами взаимная любовь? Как проверить? Вот хорошо проверяется, когда на совместное обучение мы выезжаем, да? И мне звонят, говорят, вот, поселили в курятнике, кормят плохо. Я поехал, им купил 10 килограмм колбасы, там, не знаю, бананов, ешьте, елки. Я не знаю, что вы там, что вы, знаете, как это называется? Это называется ропот. Не, ну как ропот, это просто неприятно. Это не просто неприятно, это ропот, это Бог приготовил там все. Ну, говорит, конечно, пастор, ты же когда приехал, стали хорошо кормить. А я там специально сел, мы с пастором Валентином сели, как пообедали, ну еле съели. То, что давали. Кто это там? Вот обязательно сатана, он ложку дегтя, он куда-то капнет. Кому плохо было, вы там жили, условия хорошие или нет? Туалет на улице, это уже плохие условия. Вы что туда, в туалет приехали сходить или что? Мы приехали на обучение. Там очень хороший был конференц-зал, два кондиционера. Хороший проповедник, слово хорошее, что еще надо? А мы там, туалет на улице, душ, колбасы не хватает. Там, я привык, чтобы мне утром кофе в постель. А еще что ты привык? Так вот тут вот как раз любовь и проявляется. Когда вы втроем живете в одной камере, извините, в палате или как? В комнате. Я шучу, ладно, это я специально так сказал. Специально. Знаете, что специально? Чтобы разрядить немного. Вы так как-то насторожились. Думаете, что это про меня. Это про меня. Это про всех. Вот втроем жили и делились между собой, и хлебушком делились, и колбаской подрезали, и там, ну, давали друг другу, правильно? Ну чем-то делились или нет? Было весело, было красиво, была дискотека, был поход на байдарках там вообще. Меня, правда, не было. Я для байдарки уже далеко, ну, вышел из этого возраста. Но молодежь там, ну, классно им было. И это действительно было проявление взаимной любви. Это когда один уступает другому. Вы знаете, что такое уступчивость? Уступчивость – это и есть любовь, когда ты ради, ты можешь себе оставить, но даешь это другому человеку. Уступаешь – это и есть проявление любви. Бог мог остаться на небесах, но что бы с нами было тогда? Правильно? Он пришел на эту землю грешную, пострадал не за свои, за наши грехи, был распят на кресте. Вот он пришел, отдал жизнь свою, отдал ради кого? Ради тебя и меня. Мы достойны? Мы были достойны, чтобы за нас были такие события совершены? Нет. Я не достоин, чтобы за меня умер кто-то. Я не считал себя достойным там, прийти, обратиться, Боже, там, помоги. Я всегда считал, что между мною и Богом стена такая, грехов там столько накопилось, хотелось бы в рай, так грехи не пускают, это про меня. Я всегда так думал. Но когда я услышал о любви Божией, об Иисусе Христе, то все поменялось. Сразу во Христе мы получаем прощение грехов. Если грехи наши прощены, то мы соединяемся с Богом, Святым Духом. То в наше сердце вселяется Бог. Мы храм живущего в нас Святого Духа. Мы смело можем называть себя детьми Божьими. Если любим Бога, любим и того, кого Бог родил, детей Божьих. Любим церковь, любим братьев, любим сестер. Как иногда говорят, в церкви любви не хватает. Да? Слышали выражение? Перехожу в другую церковь, любви не хватает. А мне всегда напрашивается вопрос, а в тебе есть любовь? Есть. О, уже, значит, есть в церкви, любовь есть. Все. Давай распространяй, стань источником любви и благословений для других, пожалуйста. Вопрос простой, ответ еще проще. Если ты любишь кого-то, давай, пожалуйста, сделай теплее, чтобы была атмосфера у нас здесь. Аминь. Не надо все время, что-то нам все время хочется свернуть на кого-то. Самое главное значение заповеди – это милость и благодать. Бог милостивый к грешникам и дает благодать для спасения. Вот мы сейчас ехали на богослужение, и на повороте Михаил, который на басе играет. А я еду так, знаете, ну смотрю вперед, не смотрю по сторонам, а Дотя смотрит по сторонам в машине. И говорит, проехали Михаила. Я говорю, какого, архангела, что ли? Не, говорит, который на гитаре у нас играет. Я раз сразу по тормозам, включаю аварийку, говорю, выйди, выкрикни там. Да он не услышит. Когда смотрим, он не только услышал, он уже бежит. Это мы его не заметили, он нас заметил давно. Таким образом, мы что сделали? Помогли брату. Там, я не знаю, сколько там стоило денег и времени, но мы приехали вместе. Потеснились и приехали. Могли пройти мимо, вернее, проехать. Но взаимная любовь, то, что он наш, то, что мы вместе, она не дает нам возможность пройти мимо вот этого осла, который навьюченный и упал от бремени. Надо бремя развязать и поднять, и пусть идет своей дорогой. Аминь. Милость и благодать. Так вот, я вам скажу, к чему я сказал за Мишу, потому что у нас как машину останавливают? Да? А в Америке вот так. Вот так. Это значит, что ты галимый, что у тебя нет денег, что ты грешный. И тебе нужна благодать, что ты просишься бесплатно подвести. Вот так все руку держат. У нас вот так. В Америке вот так. И все останавливаются. Называется автостоп. У нас все шиворот на выворот. Мы воспитанные православные христиане. Не дай Бог. Милость и благодать – это правильное толкование закона. Если с этой точки зрения вы будете смотреть на закон, вы никогда не ошибетесь. Ведь все зависит от точки зрения. Согласны со мной? Вот как смотреть, знаете, что такое теория относительности? Слышали? Альберт Эйнштейн, русский. А? Или немец? Немец. Немецкий еврей. Просто еврей. Да? Но еврей это не национальность, это не шнобак. Еврей это верующий. Еврей это перешедший со стороны грешной на сторону праведной. Вот так называется. Так вот, он изобрел теорию относительности. Лучше всего она объясняется, знаете как? Вот скажите, три волосины – это много или мало? Если в борще – это много. А если на голове – это мало. Все. С точки зрения теории относительности. Но мы на все должны смотреть с точки зрения милости и благодати Божьей. Вся Библия написана об этом. Бог нас любит. Праведник 7 раз упадет и все равно поднимется. Пастор проповедовал на конференции, 1000 раз упадет и 1000 раз Бог поднимет. Аминь. То есть всегда надо церкви держаться. Там Бог, Он поднимет в любом случае. Случилось там, не случилось, иди возвращайся. Куда тебе идти? Домой надо идти, там любовь. Там тебя любят, там тебя обогреют, там тебя накормят, там тебя наставят. Ну, может, немного там лупанут. Ну, чтобы запомнилось, знаете, ну, когда, ну, чтобы запомнилось. Наказывают, чтобы запомнил. А ну, так, чтобы ты запомнил. Смотришь, запомнил. Или запомнила. Галатам 6.2 написано, носите бремена друг друга, тем самым вы исполните закон Христов. Носите бремена друг друга, любовь. Исполните закон Христов. Заповедь Христа – это любить. Любить ближнего своего, посещать больницы, тюрьмы, накормить голодного, напоить жаждущего. Это все заповеди Божьи или нет? Они все основаны на любви, на том, что ты отдаешь свое, оно твое, но ты отдаешь другому. Вот она любовь. Богу все принадлежит, но Он взял, отдал самое дорогое ради нас, ради нашего спасения. Аминь. И третье, заповедь любви. Евреям 10, 16, 17, там написано о Новом Завете, что Бог заключил через Иисуса Христа с людьми Новый Завет. И этот Новый Завет, он записан, это 16-17 стих. «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомину более». Аминь. Друзья, самое важное – Бог дал вначале каменные скрижали Моисею. 10 заповедей были написаны на камне, потому что на сердце нельзя было написать. Сердце было еще тверже, чем сам камень. Но пришло время, когда Иисус на землю снизошел к грешникам, проповедовал Слово, видели Его чудеса, видели знамения, узнали в Нем Мессию, приняли Его как Христа, и Бог что сделал? Заключил Новый Завет. Это тоже не было от наших усилий исполнять 613 или 10 заповедей. Это то, что заповеди эти, они Бог записал к нам в разуме и в сердце. Мы стали другими людьми, стали по-другому поступать, говорить. Вот здесь написано, что 2 Коринфянам 5:17 «Древнее прошло, теперь все новое во Христе. Теперь уже не я живу, но живет во мне Христос». Галатам 2:20. Ну так или нет? Ведь было древнее, было не дай Бог, потом пришел Бог. И что сделал? Милость и благодать. и Он изменил, сделал нас новыми людьми во Христе Иисусе. Были детьми дьявола, стали чадами Божьими. Раньше в нас жил дьявол, злой дух, сегодня живет Дух Святой. Аминь. Раньше мы не молились, а поклонялись идолам, сегодня молимся, Бог отвечает. Раньше были все душевно больные до одного, ну, в разной степени. Сегодня Бог всех исцелил. Исцелил или исцелит в ближайшее время. Если будешь церковь посещать, Библию читать. Наше жительство на небесах. Сатана сегодня покоряется нам. Не имеет права в нас находиться. Сегодня богословы ведут спор. Может сатана жить в верующем человеке? Не может. Ну не может. Храм Святого Духа. Все. Какие там бесы? Тот, кто в вас, больше того, кто в мире написано. 1 Иоанна 4:4. Аминь. И так надо верить, так надо исповедовать. А то, а вдруг сатана войдет. Я помню, на одном большом собрании вышел какой-то африканец такой. Ну, в африканской одежде, говорит, сейчас буду молиться, чтобы злые духи вышли из верующих людей. Поэтому поднимите так, особенный ритуал. Закройте глаза, поднимите руки к небу, откройте все рот и выдыхайте. И тут второй тоже африканец, только украинский, выскакивает на сцену, выхватывает у него микрофон. Не вздумайте открывать рот, бесы в вас войдут. Ну, цирк. Это, извините меня, и не то, и не другое. Вообще непонятно что. Где вы такое видели? Что для того, чтобы бесы вышли, надо закрыть глаза и открыть рот, выдыхать. Где вы видели, что они могут туда войти, если откроешь рот? Это, знаете, как православные попы делают. Так, рот, когда зевает, то говорят, это душа открывается. Они специально крестят рот, чтобы бес не вошел. Вы зеваете? Я смотрю, сейчас много зевает. Мы уже заканчиваем. Смотрите, новый человек. Иоанна 13:14. Новое служение. Раньше было богослужение, это были священники, особенная каста. Людей особенные. Они ходили все такие в колпаках, в золоченном облачении. Там все такое у них было особенное. Они читали молитвы, кроме них никто не мог. Вот. И были простые людишки, которые приходили, денежку ложили, которые там приносили жертвы, которые... Вот. Бог сказал, что это не, вообще не то служение. Я это служение Ветхого Завета отменяю полностью. А вот то, что надо, это евреи Иоанна 13:13-14. Это хлебопреломление, которое мы будем на следующей неделе принимать. И здесь он так говорит. Он помыл Петру ноги и говорит, итак, если я Господь и Учитель умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что я сделал вам. Пример служения. Послужить. Ну, не в буквальном смысле мыть ноги. Я помню, мы заехали как-то в Коростынь, проезжали мимо, и там церковь, ну так, большая на вид, ну, наверное, человек на 800. Вот. Но в зале сидит человек 20. И все моют ноги друг другу. И одни старики сидят. И ноги такие, знаете, с такими ногтями. Вот такие. Ну, может, это и помогает как-то смирить себя. Но я думаю, надолго мы посмотрели. Ну, у нас мы-то приняли другое служение уже. У нас омовения ног не было, у нас только крещение водное вот будет на следующей неделе. И хлебопреломление каждый месяц. А вот омовение ног, они приняли это в буквальном смысле. А он показал, что это служить, это надо унизиться, это быть, надо стать рабом. Хочешь быть служителем? Стань рабом. А у нас сегодня лидерская конференция. Лидер – это кто? Это тот, который ведет за собой людей, а потом берет с них деньги. Аминь. Ну, я переименовал. Я лично считаю, что это не библейское слово. Я нигде не видел слово «лидер». Вы видели? Найдите. И киньте в меня свою Библию. Быстренько. Если вы найдете слово «лидер», а вот слово «служитель» найдите и бросьте в себя Библию. А служитель есть. Служитель, слуга, раб. Он сам стал рабом. Бог стал рабом, как раб, чтобы послужить нам. И мы сегодня то же самое, говорит, делайте, как я. Мой пример должен быть для вас. Не ходите такие гордые, а я лидер, а я проповедник, а ко мне не подходи. Надо вот через него, через того. Друзья мои, мы должны, самая главная заповедь, новая заповедь, это любовь. Узнают, что вы церковь, это любовь между вами. А структура, это потом. Сегодня хвалятся мега-церковь, мега-пастор, мега-мега-мега, много людей. Это искусство организации, понимаете? Толпу всегда можно организовать. Толпа любит организованность. Ну, чтобы было все там в порядке, группа порядка. Это вот как вот едешь, есть дикий пляж, да, вот едешь. И там думаешь, кто его знает, да? А едешь вот в Новоселец, там денежку заплатил, так там заезжаешь, там охрана, там все убрано, все чистенько, да? Как бы чувствуешь себя, ну, порядок есть определенный. Вот там, где нет порядка, там опасно. А там, где есть порядок, там человек чувствует себя как? Спокойно себя чувствует. Аминь. Так же мы во Христе. Если мы во Христе, мы приобретаем Божий мир, покой, радость, любовь друг к другу. Какой бы человек рядом с нами ни находился, это Божий план. Вот протяни руку, рядом человек сидит, сидит. Это Божий план, чтобы он сидел рядом. И Бог его любит, а вы его не любите. У кого проблема? У Бога, да? У вас проблема, друзья. Надо ее решать с Богом, надо молиться. Надо понять, что Христос умер за всех. Аминь. И последнее место, обещанное, самое такое, знаете ли, малочитаемое, я знаю, в проповедях, ну, мало читается. Из 1 Иоанна, из Иакова мало читают. Но здесь как раз написано, смотрите, не очень посмеешься. Вот, написано о любви. Любовь – это не пылкое чувство какое-то, которое испытывают люди к противоположному полу. Вот мы иногда путаем. Я так люблю Иисуса, как свою невесту, немного больше. Как это можно любить Бога как невесту или как жениха? Это разные вещи вообще. Вы путаете влюбленность и любовь. Любовь – это не чувство пылкое, а непреодолимое желание спасать других людей. Верный свидетель спасает души. Понимаете, верующий спасает. Вера действует любовью. Аминь. И здесь вот написано как раз. Любовь познали мы в том, что Он, Иисус Христос, положил за нас душу свою. И мы должны полагать души свои за братьев. Вот, пожалуйста. Он положил жизнь свою за нас. Что теперь должны делать мы? Мы должны полагать души свои за братьев. Полагать души – это жизни свои. Ну, что-то свое есть, отдать другому. Увидеть нужду другого. Не зацикливаться на своих нужд. Я вначале на работу устроюсь, я вначале женюсь, я вначале семья, потом начну в церковь ходить. Потом смотришь, мы его уже в тюрьме посещаем. Один недавно мне звонит, говорит, Костя, последний раз. Ну, из тюрьмы мне звонит. Говорит, Костя, я его давно знаю, с детства. Ну, как, давно очень. И он мне звонит, последний раз, напиши, пожалуйста, что вы возьмете меня на работу там, а то меня на УДО не пускают. И последний раз, клянусь. Я говорю, ладно, поможем все равно, выйди, поможем. Но послушай сейчас меня. Прежде чем мы тебе напишем эту характеристику или запрос, я тебе сейчас кое-что скажу. И пошел говорить. Ну что говорить? Евангелие. Радостную весть, которая состоит одна часть из плохой, вторая часть из хорошей. Надо осознать, что ты беспомощный. Он же освобождается, уже на нем костюмчик какой-то. С бабочкой. Уже у него, смотришь, туфельки начищены. Уже видно, что уже все. Он уже определил свои пути. Он уже знает, куда ему ходить. Церковь ему уже не нужна. Направление жизни он для себя определяет сам. И он походил там недельку-две, все, уже нету. Потом раз, всплывает. В церковной. А, в тюремной церкви уже. И уже он там лидер или как это? Служитель. Вот. Опять мы ему пишем, опять в надежде, что, мол, выйди, давай, выходи, будем что-нибудь, будем тебе помогать. Да. Итак, смотрите, дальше читаем. «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божья?» Вопрос. Это не я задаю. Читайте Библию черным по белому. Если у вас есть достаток, ну есть что-нибудь, есть. И видите человека в нужде, и закрываете сердце, отводите глаза, проходите мимо. Как в вас может любовь Божья жить? Это тест на любовь Божью в нас. Дети мои, вот тут благая весть. Станем любить не словом или языком, но делом и истиною. И вот поэтому узнаем, что мы от Бога рождены. Вот как критерий или, скажем, ну, я не знаю, ученика. Что как вот из этого можем узнать, что мы мимо беды человека не проходим. Да не, ну этот пьяница, этот там, алкаш, там конченый, пробы негде ставить. Этот обманщик, все такие были. Но Бог помиловал нас. По благодати Божьей мы спасены через веру. Не от дел. Ничего хорошего в жизни мы не сделали. Все делали для себя. Но не от дел. Бог изменил нас. Теперь будем служить людям не только языком, не только словом, но и делом. Аминь. Друзья, мы вчера выходили на кампанию благовестия. Я знаю, что те, которые ходят на посещение, берут с собой там чай, берут там печенье, покупают за свой счет и просят. Мы, например, попросили, когда принесли этой женщине, Анна Митрофановна, по-моему, как? Пантелеймоновна, да. И мы ей принесли, ну, довольно хорошие пирожные, да, Валентина, аппетитные, все хотелось самому съесть. Но мы говорим, нам не надо, вы не готовьте ничего на стол, мы по другому поводу пришли. То есть она раз на кухне там себе отложила, и все, потом съест, потом вспомнит про нас. Аминь. То есть мы должны, для того, чтобы евангелизация мира получалась у нас, мы должны быть самоотвержены ради нее. Ну, хоть в малом, кирпичик на кирпичик, кирпичик на кирпичик. Хоть по чуть-чуть в малом верен, и Бог будет делать вот так, что тебя распнут на кресте вверх ногами. Или голову отрубят, или расстреляют. Ну, за Иисуса Христа я имею в виду. А сейчас ты не готов. Поэтому сидишь в Днепропетровске, в кондиционированном помещении, слушаешь приятные, льстивые проповеди. Или нет? Я чуть-чуть поджимаю вас, согласитесь. И многие называют это законом. Это законничество. Друзья мои, вы чего? Вы если перед Богом, есть ответственность. Написано, дадите отчет Богу. Не мне вообще. Мне все равно. Я просто вас должен предупредить, как проповедник, что обязательно верующий человек тоже начнет, ну, будет давать отчет Богу. Что делал? Сидел. А надо было идти. Написано, идите и научите все народы. Крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа, что мы будем делать в следующую субботу, да? Есть, будут люди креститься? Кто? Поднимите руку, вот так сделайте. Будут, раз, два, три, есть, хорошо. Вам надо на список, вам надо подойти к Виталию Воробьеву, да, вот, встань, пожалуйста. Подойдите после служения, хорошо? Это уже в субботу, 9:30 на определенном месте, все знают уже. Хорошее место. Опять, я смотрю, у нас все лето, все время какие-то пикники, все время это. Но все связано с духовной частью. Понимаете? Самое главное – это водное крещение. Водное крещение – это проявление новой заповеди Божьей любви. Если бы не было этой заповеди, мы бы вас не крестили. Новой. Понимаете? Только потому, что Бог нас возлюбил, сегодня мы имеем такую возможность проявить эту любовь Божью через себя. По-другому никак. Аминь. Сегодня у нас также день примирения, вы знаете об этом? Первое, спросить людей, которые первый раз у нас в церкви и хотели бы принять Иисуса Христа Спасителем и Господом. Вот так руку поднимите, ну просто вот так помашите рукой. Первый раз, да? Рады вас видеть. Кто-то еще может быть? Моя просьба подойти ко мне с тем, с кем вы пришли, и мы помолимся. Как вас зовут?
Зоя.
О, Зоя. Вторая Зоя у нас получается. У нас есть Зоя. Это моя двоюродная сестра. Вот еще парень идет. Да? Пусть он, да, здесь стоит. Как тебя зовут? Как?
Володя.
Володя, очень рады. Володя, Зоя, аплодисменты. Друзья, давайте мы совершим такую очень простую молитву за Зою и за Володю. Вы согласны, что вы грешники? Сами себя не можете спасти? Верите, что Иисус Христос умер за ваши грехи? Он воскрес. Воистину, скажите, воистину воскрес? По-настоящему. И когда мы принимаем Его в свое сердце верой, то Он меняет нашу жизнь, делает нас другими людьми. Хотите измениться в лучшую сторону, как Бог знает, как Он хочет? Хотите? Тогда я хочу вместе с вами и вся церковь помолиться сейчас такой простой молитвой. Закройте глаза, склоните перед Богом голову просто в знак смирения и скажите: Отец Небесный, прости все мои грехи во имя Иисуса Христа, который пролил свою кровь на кресте, умер и воскрес, и сегодня живой Духом Святым. Войди в мое сердце, стань моим Спасителем, стань моим Господом. Дай мне силу отвернуться от греха и жить новой жизнью для Тебя. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Поздравляю тебя. Тебя тоже поздравляю. Хочу пригласить людей, которые в этом месяце приняли Иисуса Христа. В этом месяце вы молились вот рядом с Зоей. И выйти сюда, вам будут вручены подарки. У нас служение примирения. Вы примирились с Богом в этом месяце. Так, кто? Есть? Есть люди? Хорошо. Хорошо. Рады за вас. Слава Богу. Есть еще хорошие аплодисменты. Рады за вас. Вот там где-то у нас подарки есть. Пожалуйста, вручаем вам на память. Это памятные подарки о том, что вы являетесь сегодня членами Церкви Благодать и членами большой такой Божьей семьи, Божьего народа. Вот, желаем, чтобы вы духовно возрастали. Приглашаем вас на водное крещение, которое будет в следующую субботу. Это будет очень хороший праздник. Хорошо? Еще раз хорошие аплодисменты. Слава Богу за вас.